Как-то ясным вечером я сидел у отца на огороде, любовался чистым небом и переходящими оттенками синевы, когда на гребне зажегся костер. Костер у Тома, мерцающий в сумерках, ярко-желтый. Я сунул голову в дверь, сказал отцу, что пошел к Тому, и был таков. Напрямки через лес, а вокруг вскрикивали ночные птицы. В темноте тропинки было почти не видать, но я чувствовал ее ногами, угадывал по очертаниям теней, и хотя голоса деревьев не подсказывали мне дорогу, почти бежал. В просветах между ветвями маняще вспыхивал костер. На гребне я столкнулся с Рафаэлем, Эдисоном и Мелиссой, соседями Тома по Бейзилонскому холму. Они стояли на дорожке и пили из кувшина вино. К Тому на огонек всегда собирается много народу. Стив, Эмили и Тедди Николины были уже во дворе и бросали в огонь смолистые сосновые ветки. Том, смеясь и кашляя, вышел из дома вместе с Мандо и Рикавери. Младшие Симпсоны прятались среди мусора во дворе, стараясь друг друга напугать.
«Ребл! Деливранс! Чарити! А ну, марш оттуда!» — крикнул Рикавери.
Я улыбнулся. Отрадное зрелище. Тома в костер на вечернем холме. Мы поздоровались и расставили пеньки и стулья подальше от огня. Появились Джон и миссис Николин с бутылкой рома и большим куском завернутого в бумагу масла. Их приветствовали радостными возгласами. К тому времени, как появились Кармен, Нат и Мариани, веселье было в самом разгаре. Никто, конечно, не упоминал о собрании, но, глядя вокруг, я не мог не вспомнить о нем. Вечеринка явно была задумана как своего рода противоядие. Мне стало совестно, что наша компания наплевала на общее решение и хотелось забыть об этом, но Стив все время кивал в сторону Мелиссы, поторапливая заняться шенксами. Мелисса ворковала с сестрами Мариани, поэтому я взял чашку, в которой дымился горячий ром с маслом, сел у огня и стал осторожно отхлебывать, глядя, как шипят в огне капельки смолы. Манда, развлекаясь, прилаживал над огнем треножники из веток. Этой забаве он научился от меня. Огонь убаюкивал сознание, успокаивал. Странно. Ничто иное так не притягивает взгляд. Мимолетные желтые языки вставали над полежками. Что они такое? Я спросил Тома, но в ответ услышал самое жалкое объяснение. Все сводилось к тому, что если вещь сильно нагреть, она сгорит, а горение — это превращение дерева в пепел и дым посредством огня. Рафаэль, выслушав Тома, чуть не подавился ромом от смеха. «Ну, объяснил», — хохотал я, увертываясь от Томовых ударов. «Так плохо ты еще ничего не объяснял».
«Как насчет молний?» — спросил Рафаэль.
«А насчет того, почему дельфины теплокровные?» — подбавил Стив. Том отмахнулся от нас, словно от комаров, и пошел за новой порцией рома, а мы продолжали смеяться. Но Том знал, почему огонь приковывает мысли и взгляд. Или мне так казалось. Раз я предположил, что огонь похож на сознание. Мысли вспыхивают, как язычки пламени, питаясь, видимо, топливом нашего тела. Том кивнул, но сказал «нет, наоборот». Скорее, сознание похоже на огонь, хотя бы вот в каком смысле. Миллионы лет люди жили еще беднее, чем мы сейчас. На самой грани выживания многие миллионы лет. Том божился, что именно так долго, и требовал, чтобы я вообразил все эти поколения. А я, конечно, не мог. То есть, не мог представить. Так вот, поначалу человечество видело огонь только в молниях и в лесных пожарах, и они прожгли дорожку от глаз к мозгу.
«И тогда Прометей научил нас управлять огнем», — сказал Том.
«Кто такой Прометей?»
«Прометеем называется часть мозга, которая хранит знания об огне. У мозга есть бугры, вроде шишек или древесных наростов, где копятся знания об определенных вещах. Так вот, созерцание огня вызвало рост той самой шишки, которую назвали Прометеем. И дикие люди получили власть над огнем».
И так, продолжал он, бесчисленные поколения людей сидели и смотрели в огонь. Им было холодно, и огонь означал для них тепло. Они ели мясо через два дня на третий, и огонь означал для них пищу. Между глазом и Прометеем наросла дорожка из нервов вроде автострады, отчего огонь стал и притягивать, и завораживать. В последние столетия прежних времен человеческая цивилизация перестала зависеть от огня как такового, однако в общей истории людского рода это не более чем миг. Теперь миг кончился, а мы снова зачарованно глядим в огонь.
«Расскажи нам историю», — попросил Ребл.
«Да, Том, расскажи», — подхватил Манда.
Мы сидели полукругом возле огня, прихлебывали ром и задумчиво глядели на пламя. Дети вскакивали бросить обратно в огонь отлетевшие сучья. Все согласились, что Том должен рассказать историю. Он качнулся в кресле-качалке, которое всякий раз грозило опрокинуться на спинку, прочистил горло и проворчал, что у него нет сил. Мы терпеливо ждали. Красные отблески плясали на наших лицах.
«Расскажи про Джонни Сосновую Шишку», — попросила Ребл. «Очень хочется послушать про него».
Я кивнул. Это была одна из моих любимых историй. Как последние секунды прежнего времени Джонни набрел на выпавшую из кузова «Шевроле» атомную бомбу и, по выражению Тома, бросился на нее, словно морской пехотинец, на гранату в надежде заслонить сограждан от взрыва. Как он оказался в пузыре воздуха и уцелел в эпицентре взрыва, но пролетел многие мили и подвергся действию космических лучей, так что на Землю он опустился, словно лист эвкалипта, полоумный, вроде Роджера, и к тому же бессмертный. И как он поднимался на горы Сан-Бернардино и Сан-Гаргоньо, собирал там сосновые шишки, спускался к морю и сажал их по берегам новых рек, чтобы прикрыть зеленым плащом послевоенную наготу нашей бедной страны. И так вверх-вниз, долгие годы, пока деревья не выросли и не укутали землю. А Джонни сел под секвойей, которая росла быстрее бобового стебля из сказки, и уснул, и спит по сей день, ожидая, когда в нем снова возникнет нужда. Отличная история, но остальные возразили, что Том рассказывал ее весной.
«У тебя что, всего три истории?» — подначивал Стив. «Почему бы нам не послушать что-нибудь новое? Про прежние времена?»
Том притворно нахмурился и кашлянул. Рафаэль и Рекавери поддержали Стива.
«Расскажи про старое время!»
Я прихлебывал ром и глядел на старика. «Интересно, расскажет или нет?» Том сильно сдал в последнее время. Он глянул на меня и, кажется, вспомнил наш спор после собрания, когда я сказал, что он всегда расписывал нам величие Америки.
«Ладно», — объявил он, — «я расскажу вам о прежних временах, но предупреждаю, никаких выдумок, только то, что было».
Мы, довольные, поудобнее устроились на пеньках и облезлых стульях.
«Так вот»,
— начал он,
— «в прежние времена у меня был автомобиль, клянусь. И в тот день, о котором пойдет речь, я ехал на машине из Нью-Йорка в Флагстафф. Это около недели, если ехать быстро. Я был уже близко к цели, на 40-м шоссе в Нью-Мексико. Солнце садилось, надвигалась буря. Черные тучи набегали с океана, словно морские валы. Надо мной и позади еще голубело небо. Вокруг расстилались необжитые земли. Кустарник и две дорожные полосы, больше ничего. Призрачный край. Первое, что я заметил, были два солнечных луча. Они пробились сквозь тучи. Вы сами видали, как это бывает, но те лучи были как маяки. Они расходились веером справа и слева от меня, словно некое знамение. Только подумайте об этих лучах. Они прошли вот настолько от земли.
Он расставил большой указательный пальцы.
Но не коснулись ее, а устремились дальше, в бесконечность. Для меня это был знак. Во-вторых, так случилось, что мой старенький Вольво, пыхтя, въехал на перевал, и я увидел табличку «Континентальный водораздел». Да, конечно, перевал через скалистые горы. На обочине, перед спуском, голосовал человек. В то время я был адвокатом и ценил свое одиночество. На целую неделю я был избавлен от необходимости говорить и радовался этому. Хотя у меня и был автомобиль, прежде мне случалось голосовать, и я помнил, как копится, складываясь из отдельных мелких разочарований, обида на все человечество. К тому же собирался дождь. Но мне не хотелось подбирать этого типа, и я ехал, глядя влево, чтобы не встречаться с ним глазами. Однако выходило, будто я трушу, и в последнюю секунду я все же взглянул на него. Поверьте, в ту секунду, как я его узнал, я нажал на тормоз и выскочил на гравий. Этот человек на обочине был мной. Это был я сам.
«Ну ты и врешь», — сказал Ребл.
«Не вру. Так бывало в прежние времена. Еще более странные вещи случались каждый день. Слушайте. Так вот, мы оба, и он, и я, это поняли. Мы были не просто похожи, вроде того, как друзья тебе о ком-то рассказывают, а встречишься и оказывается ничего общего. Это был я, каким бреясь видел себя в зеркале каждое утро. Он и одет был в мою старую ветровку. Я вышел из машины, и мы уставились друг на друга. «Кто ты?» — спросил он. Я узнал свой голос, как он звучит в магнитофонной записи. «Том Барнард?» — сказал я. «Я тоже», — сказал он. Мы вытаращили глаза. Как я уже говорил, я был тогда адвокатом и зимой работал в Нью-Йорке. Хилый молодой человек с намечающимся брюшком. Другой Том Барнард явно работал руками. Он был крупнее меня, ладный, крепкий, с бородкой на загорелом обветренном лице. «Подбросите?» — спросил я. Чего еще было говорить? Он неуверенно кивнул, подобрал с обочины рюкзак и подошел к машине. «Значит, Вольво еще жив», — сказал он. Мы залезли внутрь, теперь сидели бок о бок. Мне было настолько не по себе, что я не сразу смог тронуться с места. У него был шрам на руке, там, где я распорол ее, падая с дерева. Это было противоестественно. Тем не менее, я повел машину по дороге. Молчать было уж совсем неловко, и я заговорил. Без сомнения, он был тем же самым Томом Барнардом. Родился в тот же год от тех же родителей. Мы сравнили свое прошлое и нашли точку, в которой наши пути разошлись, или где мы разделились надвое. За 5 лет до этого, в сентябре, я вернулся в Нью-Йорк, а он отправился на Аляску. «Ты вернулся в контору?» — спросил он. Я вздрогнул и кивнул. Я помнил, что подумывал об Аляске, когда закончил работать в Совете Навахо, но счел за благо вернуться в Нью-Йорк. В конце концов, мы вычислили и время. Утро, когда я выехал в Нью-Йорк и вел машину в ранней предрассветной свежести. Мне надо было съехать с эстакады на 40-е шоссе, и я не помнил, какой там поворот. Просто влево или развязка петлей вправо. И пока я думал, оказалось, что я уже на автостраде и еду на восток. То же случилось с моим двойником, только он ехал на запад. «Я всегда знал, что эта машина волшебная», — сказал он. «Их тоже две, только свою я продал в Сиэтле». Ну вот, мы ехали, над нами бушевала буря, в стекла то и дело брызгали капли, ветер свистел вокруг автомобиля. Мы немного оправились от изумления и разговорились. Я рассказал ему, чем занимался последние 5 лет, главным образом адвокатской практикой, а он качал головой, как будто я сумасшедший. Он рассказал мне, чем занимался сам, и это было здорово. Ловил рыбу на Аляске, картировал реки на Юконе, собирал звериные скелеты для природоохранной службы. Трудная работа под открытым небом. Как смешили меня его забавные истории. От него я слышал свой смех, как слышат его другие, и оттого смеялся еще пуще. Ну и звук. Вам когда-нибудь приходило в голову, что другие видят вас так же, как вы их? Набор выражений лица, привычек, поступков и слов, что они никогда не видят ваших мыслей, не догадываются, какие вы на самом деле замечательные, что вы для них такие же чужие, как они представляются вам. Так вот, в ту ночь я видел себя снаружи, а он и впрямь был смешной парень. Но какую жизнь он вел? Я слушал, и мне делалось тошно. Он жил почти так, как мне хотелось бы, как мне мечталось зимой в маленькой нью-йоркской квартирке. Моя жизнь состояла из сидения в бетонных коробках и разговоров моих чужих. Так я жил. Но этот Том, он сделал то, о чем я только мечтал, и он не знал, что будет с ним дальше. Жизнь лежала перед ним, как бегущая перед нами дорога. Я понял, почему люблю поездки по стране, потому что я оказываюсь вне города». Почему временами в Нью-Мексико мне хочется повернуть машину и ехать в Нью-Йорк, а там снова повернуть и снова поехать на запад? И так без конца, словно Вольво, подвешенный к Северному полюсу маятник. Да потому что я не хотел жить в городе. Я чувствовал пустоту, такую же, как порой в Нью-Йорке, когда гляделся в зеркальце для бритья, видел морщины под глазами и думал: если бы начать жизнь сначала, я бы прожил ее лучше. Мне было так худо, что я даже спросил своего двойника: а что если я
только ему мерещусь. Это было бы похоже на правду. Он сделал смелый выбор, я трусливый. Разве неправдоподобно, что я призрак, видение того, что с ним сталось бы, имея он глупость вернуться в Нью-Йорк? «Не думаю», — отвечал он. «Скорее тебе мерещится, что ты остановился и подобрал меня на дороге. Хорошенькая галлюцинация, если она везет меня через весь Нью-Мексико. Нет, мы оба здесь». Он слегка ущипнул меня за руку. «Да, похоже, мы оба здесь», — согласился я. «Но как это возможно?» «Нас было слишком много для одного тела», — сказал он. «Вот почему у нас были трудности со сном». «Меня и теперь временами мучает бессонница», — сказал я. «И я знал отчего. От того, что выбрал неправильную жизнь. Жизнь в бетонных коробках». «И меня», — неожиданно сказал он. «Может, от того, что слишком много сплю на земле. А может, от того, что веду такую жизнь». В эту минуту он казался таким же потерянным, каким я себя чувствовал. Он сказал: «Порой мне кажется, все, что я делаю, не взаправду, потому что никто другой так не делает. Я плыву против течения. Это здорово отбивает сон». Значит, и ему приходилось нелегко. Но мне казалось, в сравнении с моими трудностями, это ничто. Он выглядел здоровее и счастливее. Дождь усилился. Я включил дворники. К шуршанию мокрых шин добавился их скрип. Наши фары высвечивали струи дождя, по соседней дороге с ревом промчались на восток грузовики, оставляя за собой длинные шлейфы брызг. Мы поставили кассету с третьей симфонии Бетховена. Вторая часть звучала, как буря за стеклами машины. Мы сидели, слушали и говорили о нашем детстве. «А это помнишь?» «Ага». «А то помнишь?» «Ух ты, хорошо, что никто другой про это не знает», и так далее. Мы держались совсем по-свойски, но обоим было неуютно. Мы не могли больше говорить про наши разные жизни. В этом было что-то неправильное, какая-то напряженность, разногласие, хотя оба мы были недовольны своим теперешним существованием. Ливень припустил еще сильнее, ветер молотил по машине. Кроме расходящегося света фар, почти ничего видно не было. Черная земля, черные облака над ней. Марш из второй части, музыка такая великая, что вам этого и не вообразить, лился через усилитель, меряясь силой с бурей. А мы говорили, смеялись, и хохотали, лупили кулаками по крыше автомобиля, обалдевшие от того, что произошло, потому что раз нас двое, значит, мы особенные, понимаете? Волшебные. Но в самый разгар нашего хохота, на вершине следующего подъема, Вольво зачихал. Я нажал на газ, но мотор заглох. Я вылез на обочину, попробовал толкнуть без толку. «Похоже, в трамблер попала вода», — сказал мой двойник. «Ты так его и не наладил?» Я осознался, что не наладил. Мы подумали и решили его просушить. Возня, конечно, но все лучше, чем сидеть в машине ночь. Мы вытащили пончо, дождь, к счастью, почти перестал, сменившись слабой моросью. К тому времени, как я надел пончо, мой спутник уже откинул капот и рылся в двигателе. Левой рукой он держал карманный фонарик, правой снимал с трамблера крышку. Я подошел, и три руки Тома Барнарда продолжили работу. Сняли крышку, вытерли, собрали все снова. Мой двойник побежал за полиэтиленовым пакетом, а я, растянув пончо как тент, остался стоять над раскрытым двигателем, от которого поднимался жар. Двойник вернулся. Мы работали с аварийной скоростью, вы понимаете. И тоже склонился над мотором. Теперь четыре наши руки неестественно слаженно трудились над трамблером. Когда мы установили его на место, двойник плюхнулся на сиденье водителя и включил зажигание. Мотор завелся, машина поехала. Он дал задний ход. «Починили!» Я закрыл капот, мой двойник, улыбаясь, вылез из машины. «Отлично!» — сказал он, хлопнув меня по руке. И вдруг подпрыгнул, завертелся, завыл протяжную индейскую песню, которую мы выучили в детстве. И я закружился с ним, размахивая пончо, как индеец, ритуальным плащом, горланя, что есть мочи. Забавная это была картинка. Мы двое пляшем на высоком перевале перед автомобилем, вопим, кружимся, расплескиваем лужи. Я почувствовал... Нет, словами, что я почувствовал, тогда не опишешь. Дождь перестал. На южном горизонте от низких облаков к земле протянулись короткие вспышки молний. Мы стояли и смотрели на них. 2 или 3 в секунду. Грома слышно не было. «Вот и моя жизнь такая», — сказал один из нас. «Я не знаю, кто». Моей правой руке, там, где она касалась его левой, сделалось жарко. Я поглядел и увидел, что наши руки сходятся к одной кисти. Мы опять становились одним человеком, но это была его кисть, левая. Тут я заметил, что наши ноги сходятся к одной ступне, правой, моей ступне. От локтя вниз между нашими руками шел красный рубец, как на месте ожога. Я чувствовал, как жар поднимается вверх и пульсирует. Мы спаивались в одно. У нас уже был общий локоть, и скоро бы мы срослись плечами, как сиамские близнецы. Я ощущал жжение в левой ноге. Наше время кончалось. Сперва руки и ноги, потом туловище и головы. Я взглянул ему в лицо и увидел свое искаженное страхом зеркальное отражение. Я подумал, вот так я выгляжу, вот таков я, наше время позади. Мы встретились глазами. «Тяни!» — приказал он. Мы потянули. Он схватился правой рукой за крыло автомобиля, а я уперся левой ногой, стараясь задержаться за мокрый гравий. Наклонился и дернул, что есть силы. Локоть с кистью встали между нами, как коготь. Мы пыхтели, сопели, тянули. Рубец между нашими локтями жег и растягивался и постепенно позволял нам развести руки. Было больно, как если бы я за что-то держался и в то же время пытался оторвать руку. Но это помогало. Наши локти уже были свободны. «Держись!» — выговорил я и плюхнулся на дорогу. «Бац!» Мгновение нестерпимой боли и удар о мокрый асфальт. Я оттолкнулся обеими руками и вскочил на ноги. Сильно затряс правой рукой, схватился за правую ногу. Это снова был я. В целости и сохранности. Я взглянул на двойника. Он прислонился к машине, держа левый локоть правой рукой. Его трясло. Увидев это, я понял, что тоже дрожу. Он глядел на меня с яростью, и мне показалось... Сейчас он на меня бросится. Я совершенно четко представил, как он накидывается на меня и начинает молотить, погружает кулаки в мое тело и не может выдернуть, и мы боремся, и кусаемся, и пинаемся, и с каждым ударом все больше сплавляемся воедино, пока не становимся одним человеком, и этот человек лежит на гравии и бьется в судорогах. Но это мне только померещилось. В действительности он резко покачал головой и скривил губы. «Я лучше пойду», — сказал он. Я ответил, «Лучше иди». Пока я вставал, он открыл дверцу, достал рюкзак и снял пончо, чтобы надеть лямки. «Домой вернешься, а, Томас?» — спросил он с издевкой, и я вдруг разозлился. «А ты можешь валить на все 4 стороны, если тебе это больше по душе», — сказал я. «Мне только лучше. Рядом с тобой мне кажется, что вся моя жизнь — ошибка, словно ты прожил ее правильно, а я нет». «Но ведь правильно живу я, с людьми, как пристало человеку, а ты просто сбежал от всех и бродишь по дорогам. Ты скоро выдохнешься». Он сверкнул глазами. «Ты меня неправильно понял, брат. Я просто стараюсь жить, как мне больше нравится, и я никогда не выдохнусь». Он снова надел пончо, сказал. «Имя остается тебе. Не знаю, в одном мире мы живем или нет, но кто-нибудь может заметить». Так что имя пусть остается у тебя. Мне кажется, настоящий Том Барнард — ты. Он в последний раз взглянул на меня. «Удачи!» С этими словами он пошел прочь от дороги по хребту. В тумане, в этом своем пончо, он казался не человеком, но я знал, кто он. Я смотрел, как он растворяется в темноте между кустов, и на меня накатила беспросветная тоска. Вот исчезает мое «я». На моих глазах мое истинное «я» уходит в дождь. Лучше б такого не видеть. Когда он скрылся с глаз, я остервенел и выжил сцепление. При каждом шорохе на заднем сиденье я испуганно вцеплялся в руль, и мне не хватало духу оглянуться, что там. Я ехал все быстрее и быстрее, молясь, чтобы в трамблер не попала вода. Мимо скользили равнины восточной Аризоны, и, кажется, впервые в жизни я понял, как велико пространство между городами. Я не мог выкинуть происшедшее из головы. Слова, произнесенные между нами, казалось, звенели в воздухе. Лучше бы мы поговорили подольше. Лучше бы нам расстаться по-хорошему. Лучше бы нам все-таки соединиться. Почему мы так испугались целостности? Но я впрямь боялся. Страх воссоединения накатывал на меня волнами. И я прибавлял скорости, словно он бежит за мной по автостраде, мокрый и запыхавшийся, отставший на много миль.
Том несколько раз кашлянул и уставился в огонь, погруженный в воспоминания. Мы глядели на него, разиня рты.
«А ты после его встречал?»
— взволнованно спросила Ребел. Звук ее голоса разрядил напряженность, и почти все рассмеялись, даже Том. Потом он нахмурился и кивнул.
«Да, встречал, и более того».
Мы приготовились слушать дальше. Старшие, которые, наверное, слышали этот рассказ раньше, удивленно подняли брови.
«Я встретил его через несколько лет. Вы поймете, о каком годе речь. Я по-прежнему был адвокатом, только постарел, сильнее сутулился и раздался вширь. Такой была тогдашняя жизнь. Годы в бетонных коробках быстро выпивали из тебя соки».
В этом месте Том взглянул на меня, словно хотел удостовериться, что я слушаю.
«Дурацкая была жизнь». Вот почему мне не по душе толки о том, что, дескать, надо сражаться за ее возврат. Тогда люди всеми силами добивались работы в коробках, чтобы снимать жилые коробки и ходить развлекаться в другие коробки. И всю жизнь они бегали по этим коробкам, как крысы. Я и сам так жил, и в этом не было никакого смысла. Отчасти я понимал, что в этом нет смысла, и кое-как пытался сопротивляться. В то время... Я был занят как раз этим. Совершал небольшой пеший переход. Я решил подняться на гору Уитни, высочайшую вершину Соединенных Штатов. При моей хилости это было чистое самоубийство. Просто пройти вверх по десятимильной тропе. Но за два дня я с великим трудом ее одолел. Гора Уитни. Это было перед самым закатом. Опять. Так что против обыкновения я был единственным человеком на вершине. Я бродил по широкой, почти в акр, горной макушке. Тропа поднималась по западному пологому склону. Восточный склон почти отвесный, и когда я взглянул вниз в темень, мне сделалось не по себе. Тут я увидел альпиниста. Он в одиночку поднимался по отвесной стене по одной из трещин в склоне. По таким стенкам лазал в одиночку Джон Мьюр, но он обожал опасности, и после него редкие альпинисты шли на такой риск.
Джон Мьюр. Годы жизни, 1838-1914. Американский натуралист, писатель и защитник дикой природы.
У меня голова закружилась смотреть на того отчаянного парня, но, разумеется, я не мог оторвать глаз. Он лез и смотрел вверх. В какую-то минуту он меня заметил и махнул рукой. Мне стало еще больше не по себе. Чем выше он поднимался, тем знакомее выглядел. А потом я его узнал. Это был мой двойник в альпинистском снаряжении, с бородой и здоровущий как черт. Да еще где? На гранитном откосе. Я уже подумывал о том, чтобы дать деру по тропе, но тут он снова поднял на меня глаза, и я понял. Он тоже меня узнал. До меня дошло, что нам надо поздороваться или поговорить. И я остался. Мне казалось, что последний отрезок подъема он преодолевал целую вечность и все время на краю гибели. Однако, когда он вполз на вершину, солнце еще висело в мареве над западным горизонтом Тихого океана. Он встал и шагнул ко мне. За несколько футов он остановился. В янтарном свете, который бывает только в горах перед закатом, мы молча смотрели друг другу в глаза. Говорить было нечего. Мы стояли, как в столбнике. Тогда это и случилось.
Последние слова Том произнес резким, сразу охрипшим голосом, перестал качаться, пригнулся в своем колченогом кресле и уставился в огонь, избегая смотреть на нас. Кашлянул несколько раз, заговорил быстро.
Алая половинка солнечного шара еще лежала на горизонте, и рядом с ней распустилась другая, а затем еще, еще и еще вдоль всего Калифорнийского побережья. 50 закатных солнц в один ряд. Ядерные грибы с нас высотой, потом выше. Легкие ореолы дыма вокруг каждой колонны. Это был тот день, ребята. Это был конец. Я сперва увидел, потом понял. Я обернулся к двойнику. Он плакал. Он шагнул ко мне, мы взялись за руки. Так просто. Мы без всякого усилия слились в одно. Так же легко, как решились на это. В следующую минуту я был уже один. Я помнил и свое прошлое, и брата. Я ощущал в себе его силу. Холодный ветер гнал ко мне ядерные тучи. Мне было так одиноко дрожать на ветру и смотреть на этот ужас. Но мне казалось, ну, что я исцелен и... не знаю. Не знаю. Что меня это миновало.
Он откинулся назад и чуть не кувыркнулся вместе со своим креслом. Мы все перевели дух. Том встал и палкой поворошил костер.
«Видите, в прежние времена невозможно было жить целостной жизнью», —
сказал он уже другим, успокоенным и почти сварливым голосом.
«И только сейчас, когда мы сидим у костра...»
«Пожалуйста, без морали», — сказал Рафаэль. «Этого мы от тебя в последние дни наслушались. Большое спасибо».
Джон Николин кивнул. Старик сморгнул.
«Ну, как хотите. У подлинной истории не должно быть морали. Давайте-ка подкинем еще дровишек. Рассказ окончен, и мне надо промочить горло».
Он, кашляя, сам отправился за выпивкой. Кто-то встал и подбросил дров, кто-то спрашивал миссис Энн, не осталось ли масла. Все были немного притихшие, но довольные.
«Здорово старик рассказывает», — сказал Стив. Потом взял меня за руку и указал глазами на Мелиссу.
Она сидела по другую сторону от костра. Я высвободил руку, но через некоторое время обошел-таки костер и сел рядом с ней. Она тут же меня обняла. Едва ее маленькая ладошка коснулась моего бока, выпивка ударила мне в голову. Мы отошли от огня и стали жадно целоваться рядом с грудой железяк. Меня всегда удивляло, как это просто с Мелиссой.
«Я рада, что ты вернулся», — сказала она. «Ты еще ничего не рассказал мне о своей поездке. Я все слышу от других. Может, зайдешь к нам попозже и расскажешь? Папка тоже будет дома, но может завалиться спать».
Я тут же согласился, думая больше о поцелуях, чем о сведениях, которые должен получить от Эда. Однако, когда я вспомнил о них, прижимаясь лицом к Мелиссиной шейке, такой красивой в свете костра, то даже возгордился. Все оказалось легче, чем я думал.
«Пойдем глянем, не осталось ли Рома», — предложил я.
Мы нашли ром и вылокали. Потом нас нашел Эдисон.
«Домой пошли», — грубо сказал он Мелиссе.
«Еще рано», — возразила она. «Можно Хэнку с нами? Я хочу послушать про поездку и показать ему дом».
«Конечно», — безразлично ответил Эдисон.
Я за спиной Мелиссы попрощался со Стивом и Кэтрин, и, видя удивленное лицо Стива, почувствовал себя ловким парнем. Мы трое двинулись по тропке вдоль гребня. Эд за все время не сказал ни слова и даже не обернулся, так что не видел, как Мелисса обняла меня за талию и сунула руку мне в карман. В кармане была дыра. Мелиссе только того и надо было, но я стеснялся идущего впереди Эда и не отвечал, только поцеловал ее на мосту, где точно знал, что не оступлюсь. На подъеме к Бейзилону меня слегка качало от выпитого, и еще Мелиссины пальчики щупали в трусах. Ух. Но в то же время я думал, как подъехать к Эдисону с расспросами про мусорщиков и японцев? Конечно, с пьяной я соображал туго, но дело было не только в этом. Куда ни кинь, все выходило, что ни с какого бока ловко не подъедешь. Придется спрашивать напрямик и надеяться на удачу. Дом у Шенков старый, это его построил, когда в Оноффре еще почти никто не жил. Каркасом ему послужила опора высоковольтной линии, так что дом получился в высоту больше, чем в ширину, и мощный, как дерево. Дощатые стены были слегка наклонены внутрь, а из крыши торчали 4 железных бруса, которые оканчивались металлическим переплетением высоко наверху.
«Заходи»,
— радушно сказал Эд, вынув из кармана ключ и отпирая дверь. Открыл ее, чиркнул спичкой, зажег фонарь. В комнате сразу завоняло горящим китовым жиром. Здесь стояли ящики и инструменты, но мебели не было. Эд повел нас к крутой дощатой лестнице в углу, и Мелисса пояснила, что они живут на втором этаже. Когда мы поднимались, она хихикала и подталкивала меня сзади, так что я чуть не вмазался башкой в железную опору. Насколько я знаю, никому из моих односельчан не доводилось бывать на втором этаже. Однако ничего необыкновенного там не было. В одном углу кухонька, светлые деревянные столы, старые диваны и несколько стульев. Все купленное у мусорщиков. Еще одна лестница вела к люку, значит, там еще один этаж. Эд поставил фонарь на печь, начал снимать ставни. Ставней было много. Когда он закончил, нам открылся вид на все четыре стороны. Темные древесные вершины, куда ни глянь. «Много у вас окон», — с пьяной рассудительностью заметил я. Эд кивнул. «Садись», — сказал он. «Пойду переоденусь», — сказала Мелисса и побежала по лесенке наверх. Я плюхнулся в большое мягкое кресло напротив дивана. «А где ты раздобыл столько стекла?» — спросил я Эда, надеясь со стекла перевести разговор на интересующую меня тему. Но Эд знал, что мне известно, откуда берется стекло, и криво ухмыльнулся. «Да тут неподалеку. На, выпей. У меня ром получше, чем у Николинов». Я, как уже упоминалось, был вполне тепленький, но стакан взял. «Садись сюда, на диван», — сказал Эд и подержал стакан, пока я пересяду. «Отсюда лучше обзор. В ясную погоду видно Каталину. В ненастный океан». «Слыхал, это твой второй дом?» «Чуть последним не стал». Он длинно и громко рассмеялся. «Слыхал, слыхал», — отхлебнул рому. «Приятный сегодня вечерок получился. Люблю Тома послушать». «Я тоже». Мы оба выпили, и мне показалось, что обоим нечего сказать. К счастью, на лесенке появилась Мелисса в белом домашнем платье, приподнимавшем грудь. Она улыбнулась, налила себе рому и уселась рядом со мной на диван, прижавшись к локтю и коленке. Я смутился, но Эд улыбнулся своей кривой усмешкой, совсем не похожей на кривую улыбку Тома. У старика это от нехватки зубов, а Эд губы растягивает только с одной стороны. И кивнул, как будто ему нравится, что мы такие пьяненькие. Он откинулся в кресле и приладил стакан на ободранный подлокотник. «Правда хороший ром?» — спросила Мелисса. Я согласился. «Мы его купили за 2 дюжины крабов. Мы покупаем только самый лучший».
«Жаль, что мы не будем торговать с Сан-Диего», — проворчал Эд. «А это и впрямь такой большой город, как Том говорит?»
«Ага», — ответил я. «Может, даже больше». Мелисса прилегла головой мне на плечо.
«Тебе там понравилось?»
«Да вроде. Вообще было здорово».
Они начали выспрашивать подробности. Много ли там отдельных поселков? Между всеми ли проложены рельсы? Любят ли в народе мэра? Когда я рассказал, как мэр утром стрелял по тарелкам, оба рассмеялись.
«И так он каждое утро?»
— спросил Эд, вставая, чтобы подлить нам рому. «Говорят».
«Видать, у них навалом патронов», — сказал он из кухни. «А бутылку-то мы прикончили».
«Еще бы не навалом», — сказал я. Мне казалось, что вот-вот удастся перевести разговор на мусорщиков, поэтому я расслабился и стал ловить кайф.
«Им достались военные склады, и мэр велел осмотреть все до единого». «Ага. Погоди, я схожу вниз за новой бутылкой».
Едва его голова исчезла в люке, мы с Мелиссой поцеловались. У нее на языке был ром. Я взял ее за коленку, а она потянула подол, и моя рука оказалась на ее бедре. Мы еще поцеловались, у меня участилось дыхание. Я все задирал ей платье и вдруг понял, что под ним ничего не надето. Я обалдел. У меня аж в ушах застучало. Ее живот колыхался, она качалась на моей руке взад-вперед, давя на нее сверху. Мы снова стали целоваться, она через штаны сжала мой конец, и тут я совсем задохнулся. «Бум-бум!» — загремели по лестнице Эдовы башмаки. Мелисса отпрянула от меня и одернула подол. «Ей-то хорошо, а у меня стоит». А она еще хихикает, глядя на мое перепуганное лицо. Я выпил ром и забился в уголок дивана. Когда Эд вошел в комнату и откупорил бутыль, на меня уже можно было смотреть, хотя сердце и продолжало колотиться вдвое быстрее обычного. Мы выпили еще. Мелисса оставила руку у меня на колени. Эд встал и заходил по тускло освещенной комнате, открывая то одно, то другое окно, чтобы получше проветрилось, объяснил он, выглядывая наружу. Я захмелел.
«А молнии в ваш дом не попадают?» — спросил я. «Еще как попадают!» — ответили они хором и рассмеялись.
Эд прибавил.
Иногда после этого отваливается целый пласт дранки. Потом глянешь, а она обгорела.
«А у меня волосы встают прямо совсем дыбом», — сказала Мелисса. «А вы не боитесь, что вас убьет?» — спросил я.
«Нет, нет», — ответил Эдисон. «Мы хорошо заземлены».
«А что это?»
«Это значит, что молния уходит в землю по боковой опоре. Я приводил сюда Рафа, он сказал, мы можем не бояться. Я напоминаю себе об этом, когда от удара молнии весь дом сотрясается, и голубые искры порхают, как колибри».
«Это бывает здорово», — сказала Мелисса. «Мне нравится».
Эд продолжал открывать окна. Стоило ему отвернуться, Мелисса брала мою руку и зажимала между ногами. А только он начинал поворачивать к нам, отпускала, и я тут же выпрямлялся. От этого я так завелся, что уже не ждал, пока она возьмет мою руку, а сам то и дело лез ей под подол. Мы еще выпили. Наконец Эда устроила, как проветривается, он отошел от окна, встал над диваном и посмотрел на меня так, словно знал, чем мы тут занимаемся. «И что ж, по-твоему, нужно мэру Сан-Диего на самом деле?» — спросил он.
«Не знаю». Я был как в тумане. Мне не терпелось снова залезть Мелиссе под платье. Но я видел Эда совсем рядом с нами.
«Может, он надеется стать королем всего побережья?»
«Вряд ли. Просто хочет, чтобы японцы не высаживались на берег».
«Ага. Ты и на собрании так говорил. Что-то мне в это не верится».
«Почему?»
«Смысла нет. Сколько у него людей, ты сказал?»
«Я вроде не говорил».
«Да я и не знаю точно». «Радио у них есть?»
«Как ты догадался? У них большой старый радиоприемник, но он пока не работает».
«Не работает?»
«Пока не работает, но говорят, они ждут человека из Солтон-Си, который наладит».
«Кто говорит?»
«Люди в Сан-Диего».
«Мэр?»
«Немного же ты знаешь». Я решил, что теперь самое время спросить мне. «Эд, а все-таки где ты достал столько стекла?»
«Да в основном на толкучках».
Он взглянул на Мелиссу, они обменялись взглядами, которых я не понял. «У мусорщиков?»
«У кого же еще?» «Они одни и торгуют стеклом».
Я решил сделать следующий шаг.
«Эд, а ты когда-нибудь торговал с мусорщиками напрямую? Я хочу сказать, без всяких толкучек».
«Нет, конечно, с чего это ты?»
Он улыбался своей кривой усмешкой, но глаза его смотрели зорко. Улыбка исчезла. Мне вдруг показалось, что он видит меня насквозь.
«Просто так», — ответил я. «Интересно, и все».
«Нет», — решительно повторил он. «Я никогда не вожу дел с помоечными крысами, чего бы там ни говорили. Я ставлю краболовки под эстакадой, поэтому часто бываю в тех краях, но не дальше».
«Про нас все врут», — горестно сказала Мелисса.
«Пустяки», — Эд снова ухмыльнулся. «Про всех что-нибудь досочиняют».
«Верно», — сказал я. «И впрямь. Про всякого, кто не живет у реки, где он всегда на виду, рассказывают байки. Понятно, что вокруг такого замкнутого человека, как Эд, слухи возникают вдвое быстрее. Он тут ни при чем. Непонятно было, что говорить дальше. Пусть Стив придумает другой способ раздобывать сведения для мэра Сан-Диего. Я моргал и часто дышал, чтобы сбросить опьянение. Эд зажег всего один фонарь, но пламя отражалось в 5 или 6 стеклах, и повсюду плясали тени». У меня в стакане оставалось глотка 2 рома, но я решил не допивать. Эдисон отошел от дивана, Мелисса выпрямилась. Эд шагнул в кухонный угол и посмотрел на большие песочные часы.
«Хорошо посидели, но уже поздно. Мелисса, нам с тобой пора спать. Завтра утром у нас много дел».
«Ладно, папочка».
«Проводи Генри вниз, только по-скорому. Генри, заходи к нам еще, не откладывая».
Я не вполне твердо, но с жаром встал на ноги. Мы с Эдом обменялись рукопожатиями. Он сильно стиснул мою ладонь и улыбнулся.
«Смотри под ноги, когда пойдешь домой».
«Обязательно. Спасибо за ром, Эд».
Я вслед за Мелиссой спустился на первый этаж, и мы вышли в темноту. Поцеловались. Я прислонился к наклонной стене дома, чтобы не упасть. Мелисса привалилась ко мне, и я просунул ногу ей между колен. Мне вспомнилось, как мы тискались на толкучке, только в этот раз я был пьянее. Мелисса ерзала по моей ноге и позволяла себя щупать, а сама целовала меня в шею и мурлыкала, потом сказала.
«Он ждет, мне пора наверх».
«Ох,
спокойной ночи, Генри».
Чмокнула меня в нос и убежала. Я отлепился от стены и в раскачку двинулся через поляну. Здесь сохранились остатки старых фундаментов, потресканные бетонные плиты в густой траве. Я наткнулся на одну из них и сел передохнуть. За деревьями был виден высокий дом Шенксов и силуэт в освещенном окне второго этажа.
Я поднес к губам палец, который щупал Мелиссу. В голове зашумело. Встать не было никакой мочи, поэтому я сидел и вспоминал, как мне с ней было. Я даже видел ее. Она ходила в кухонном углу, наверное, убиралась. Не знаю, сколько времени прошло, но вдруг фонарь на кухне погас и снова зажегся. 1, 2, 3, потом 4 раза. Мне это показалось странноватым. Справа хрустнул сучок. Кто-то, какие-то люди, шел через соседний фундамент. Я бесшумно прокрался между двумя большими деревьями и вслушался. С северной стороны, ничуть не таясь, к дому подходили по меньшей мере 2. Поселковые никогда бы не наделали столько шуму. Да и чего бы им здесь делать? И я, хоть и был пьян, понял это сразу и не успел задуматься, а уже лежал на пузе за деревом, откуда мог видеть входную дверь. Тени на дальней стороне поляны превратились в движущиеся силуэты, а потом в людей. Их оказалось 3. Они направились прямо к двери и, задрав голову вверх, окликнули хозяев. Дверь открыла Мелисса. Покуда они были на первом этаже, я бесшумно, как сова, скользнул из-за деревьев и припал к дощатой стене. Сперва я порадовался на свое прытие и перевел дух, и только потом задумался, чего ради сюда полез. Вот что значит быть пьяным. Иногда, если не думать, получается гораздо быстрее. Отсюда я слышал голоса, но почти не мог разобрать слов. Я вспомнил, что со стороны двери к стене прибиты доски, так что получается лестница на крышу. Я перебрался туда и влез по доскам по минуте на шаг, чтобы не скрипнуло под ногой. Как только голова моя оказалась под окном, я перестал лезть и прислушался. «У них есть радио», — сказал Эдисон. «Он говорит, оно не работает, но они ждут кого-то из Солтон-Си, кто должен наладить».
«Наверное, Гонзальса»,
— произнес высокий гнусавый голос. Голос пониже добавил. «Денфорд вечно хвастает, что у него есть аппаратура и что она скоро заработает. Но это случается далеко не всегда». «Он говорил, в каком состоянии радио?»
«Нет», — сказал Эдисон. «В любом случае, у него недостаточно знаний, чтобы об этом судить».
«Они меня дурачили. Я пришел, чтобы выжать из них сведения, а они взяли и выжили из меня все, что хотели».
Меня бросило в краску. И что хуже, Мелисса, наверное, нарочно договорилась с Эдом накрутить меня после того, как я опьянею, чтобы отвлечь мое внимание от вопросов.
«Подлость какая!»
Мелисса добавила презрительно. «Он знает не больше, чем вся эта деревенщина».
«Он читает книги», — поправил Эд. «И он про что-то пытается разнюхать. Про стекло? Скорее, про Ориндж. А может, ему просто любопытно? В любом случае, он не такой темный, как большинство остальных».
«Да, он ничего», — сказала Мелисса. «Только его развозят от первой рюмки».
Один из мусорщиков заходил по комнате, в окне надо мной то и дело появлялся его силуэт. Я вжался в стену и постарался прикинуться доской. «Если меня застукают...» «Ладно, ночь. В лесу я от них удеру. Если не упаду». Для бега я был не тверд на ногах и вдруг почувствовал запоздалый страх. Они продолжали говорить о Сан-Диего. Эдисон с Мелиссой пересказали все, что от меня услышали. Я сам удивился, сколько им наговорил. Части я даже не помнил. Они выжили из меня все, это точно. А я так ничего от них не узнал. Я чувствовал себя болваном. Меня душила злоба. Но теперь я наверстывал разрыв. И несмотря на все происшедшее, несмотря на все ее слова, мне все равно хотелось задрать Мелиссе подол.
«Наши островные друзья рассчитывают скоро привезти людей и груз», — сказал гнусавый. «Надо выяснить, много ли знает Денфорд и что сможет предпринять, если узнает. Может, стоит изменить место высадки?»
«Ничего они не знают», — сказал Эд.
«А Денфорд — трепло. Если бы они могли атаковать мыс Дана, они не просили бы помощи у Анофре».
«Может, им просто нужна хорошая якорная стоянка», — сказал тот, что находился прямо надо мной.
«В устье Лас-Пулгас намыло слишком много песка. Да и далеко это».
«Может, но, судя по всему, беспокоиться нечего». Гнусавый, похоже, согласился.
«Я слыхал, Денфорд терпеть не может своего лучшего помощника. Это значит, вожак он никакой».
Они по косточкам разобрали Денфорда и его людей. Меня на моей деревянной лестнице затрясло. Да раз они столько знают, значит, у них шпионы везде. Мы дети малые в сравнении с ними.
«Пора идти», — сказал гнусавый. «Я хочу быть на мысе Дана в 3».
Он продолжал говорить, но едва он упомянул об уходе, я пополз вниз, медленно перенося вес на следующую ступеньку и молясь, чтобы человек надо мной глядел в комнату. Я прижался к дому. В какую сторону ни иди, меня вполне могли увидеть. Деревья на западе были ближе, так что я перебрался к западной стене и затаился. Спускаются? Похоже, да. Я метнулся к деревьям. Лиса бы не перебежала поляну быстрее. Почти сразу из дома вышли мусорщики. Мелисса все в том же белом платье помахала им с порога. Меня подмывало вернуться к дому и еще понаблюдать за ними двоими, но я решил не испытывать судьбу. Покуда они не знают, что я подслушал их разговор с мусорщиками, у меня перед ними преимущество. Это было приятно. Я тихо и осторожно двинулся к реке. В конечном счете я узнал больше, чем они, а они по-прежнему держат меня за придурка. Этим можно будет воспользоваться. Мне ужасно хотелось отплатить им. Если б только мусорщики сказали, когда высаживаются японцы. Явно скоро и на мысе Дана, а это для Стива уже кое-что. Вот он обалдеет от моей истории. С пьяной ясностью я понял, что Стив опять будет мне завидовать. Ну и пусть. Я отплачу Шэнксом. Утру Стиву нос, одолею японцев, сорву с Мелиссы платье. Везде возьму верх. Хрустнула ветка, и у меня сердце ушло в пятки. Я стал смотреть себе под ноги. Шел я долго, и потом долго не мог уснуть. Ну и ночка. Как я висел у Шэнксов под окном, ведь я опять всех победил. Мелисса, конечно, подло со мной поступила, но все равно я молодец. Сбежал с японского корабля, выследил мусорщиков и их лазутчиков. Все так ловко. Этот пьяный бред продолжался еще некоторое время, а потом я заснул. В ту ночь мне снилось, что меня двое, и за нами гонятся два японских капитана. И в доме над несуществующей рекой две Кэтрин приходят нам на выручку.